ты сказал такое слово «экспоненциальные технологии».
Нифига, я тут даже слегка облился водой. Ты нашел у кого спросить, я тебе сейчас скажу.
У нас что-то экспоненциально растет хорошее, возможно, одновременно экспоненциально растут какие-то риски.
И это настолько прекрасно, что наш министр по цифровизации написал об этом у себя в Твиттере. С увеличением продолжительности жизни, посмотрите, как улучшилась жизнь при Собянине. И началась история, которая впоследствии развилась в отдельную площадку для женского предпринимательства.
Вот что ты про это думаешь?
Это будет гораздо важнее, чем если мы будем делать более дешевые прокладки или тампоны.
Тампоны в 8 раз дешевле, то это намного больше рынок и намного больше перспективы для бизнеса.
Наши выпускники на этом нормально наварились. Вот так вот.
Класс, мне кажется, на этом надо заканчивать.
Ну все, короче, пипец.
Проветримся.
Здорово, братцы. Вернее, здорово, патроны. Сегодня у нас специальный выпуск только для вас. Это лайв с Джином Колесниковым, одним из сооснователей московской главы университета сингулярности. Джин расскажет про будущее, экспоненциальные технологии и все такое. В общем, все, как мы любим. Я поговорил с ним еще летом на гик-пикнике, на котором выступал, и подумал, что это прям идеальный подарок на Новый год для вас. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете наш подкаст. Мы постараемся после каникул вернуться с новым сезоном, который будет еще лучше, и воздух, в котором будет еще свежей. В общем, слушаем интервью с Джином Колесниковым.
Всем привет, это подкаст «Проветримся», меня зовут Иван Ямщиков, и сегодня у нас будет еще один лайв. Мы находимся посреди московского гик-пикника, и рядом со мной Джин Колесников. Привет, Джин.
Привет.
Джин, я понимаю, ты директор, да?
Как? Я, получается, кофаундер.
Ты кофаундер Moscow Singularity University Moscow.
Moscow Chapter. Это звучит как Moscow Chapter.
Давай, что такое университет сингулярность или Singularity University? Что это такое, зачем это нужно, как это появилось и как это появилось в Москве?
В общем, 11 лет назад нынешний технический директор Гугла Рэй Курцвилл, которого вам придется погуглить, и еще один человек, Питер Диамандис, которого вам тоже придется погуглить, значит, взяли и с еще приблизительно 80 ребятами на базе маленького клуба при НАСА придумали сделать собственный университет, который бы рассказывал про экспоненциальные технологии и про то, как при помощи технологий улучшать мир на Земле. И, в общем, взяли его и сделали. И Google им в этом помог. Это коротко о том, что такое университет. Вот, с тех пор он оброс бюджетами, раундами, нетворком. По миру он при помощи выпускников, которых сейчас около 4000, сделал 165 филиалов в городах в 65 странах. И одну из стран, как повезло России, собственно, охватили мы 2 года назад. Вот, и продолжаем.
Так, ты сказал такое слово «экспоненциальные технологии». Давай объясним тем, кто не знает, что это, что это.
Ну, значит, экспоненциальными технологиями традиционно у нас в России занимается АБИ. Минутка рекламы.
Да. Но не только, не только.
Не только, конечно, не только. На самом деле, сам ведущий занимается этим довольно успешно и долго. Экспоненциальные технологии – это те технологии, которые растут экспоненциально, то есть кратно, увеличиваясь как в развитии, так и в применении. И это искусственный интеллект, это 3D-печать, это космос, это все, что связано там с тем, что мы так или иначе представляем себе, когда говорим про такие технологии, как робототехника, потому что робототехника — это очень широкий фронт. Это то, что мы теперь знаем как блокчейн, хотя блокчейн у нас теперь практически все, и меня сейчас Ваня убьет, наверное, за то, что я блокчейн тут произношу. Но мы говорили про блокчейн и про биткоин в Singularity University еще в 2012 году, чтобы вы понимали.
То есть, если бы вы ходили туда в 2012 году, вы могли бы заработать на хайпе, а теперь уже...
А мы и вошли, ну, то есть, как бы и заработали. И на самом деле несколько бирж, которые были открыты про биткоин, это, ну, наши выпускники делали, и как бы все нормально, все поднялись.
Прекрасно, я не знал этого факта.
Но... Именно поэтому мне нравится, например, всегда общаться с экстрасенсами, потому что я уверен, это абсолютно честные люди. Если бы экстрасенсы играли в лотерею, то очевидно, что они бы всегда побеждали, и у нас как бы были другие миллионеры, не те, которые есть.
А они просто очень высокоморальные, и они не делают этого на самом деле.
Нет, не делают. И это прям круто, вот я считаю.
То есть... Вот она ответственность. А вот все говорят про научную этику, а вот этика экстрасенсов — это вообще другой уровень осознанности.
Да. Да, наши выпускники на этом нормально наварились. Вот так вот.
Понятно, хорошо. Смотри, ты перечислил несколько технологий, которые вот масштабируются там на весь мир, и назвал искусственный интеллект, робототехнику, блокчейн, какие-нибудь еще. А вот, ты назвал 3D-печать, среди прочего. Вот все остальные, кроме 3D-печати, это какие-то такие технологии в области софта. Они как бы, их не потрогать. 3D-печать — это один из примеров какой-то производственной технологии. Есть ли еще какие-то вот технологии, выходящие в физический мир, которые тоже вот этим экспоненциальным свойством обладают? Потому что, ну, скептик скажет, что ну, слушайте, ну вы там придумали какую-то магию свою, буковки собрали в правильном порядке, у вас там, значит, какие-то программы работают, но вы надуваете просто пузырь, а пузырь, когда надуваешь, можно его надувать и экспоненциально, и делай спокойно. А вот ты сделай танк, вот попробуй его экспоненциально масштабировать. Вот есть какие-то еще примеры экспоненциальных технологий, которые бы с физическим миром взаимодействовали?
Слушай, ну вообще все, что связано с робототехникой, в принципе, то есть все эти датчики, все эти беспилотные автомобили, вот это все прекрасное, это все пример экспоненциальной технологии. Все эти роботы, которых мы сейчас видим, начиная от игрушек и заканчивая смартфонами, которые тоже там сейчас у нас у каждого в кармане, и камера, которая в этом смартфоне бесплатна у каждого, причем, ну, то есть натурально бесплатно. Это все экспоненциальный рост этих самых технологий, и это не про буковки, которые ты там напрограммировал, а про то, что это миллиарды датчиков, это мы ожидаем, что глобальный интернет у нас при помощи не буковок, не только буковок, да, будет приблизительно к 2022-2025 году. Сегодня буквально последняя новость, которую, к слову, я прочитал в твиттере нашего министра по цифровизации, о том, что, значит, есть такая компания американская, которая занимается космосом, Space One, что там?
Mars One, я знаю, есть, а Space One не знаю. Ну, хорошо, какая-то космическая компания.
Короче, есть Маск у нас, есть вот, значит, вот эта компания, и они добились скорости 4G на передаче со спутника. И это настолько прекрасно, что наш министр по цифровизации написал об этом у себя в твиттере, а я немножко паронизировал у себя в Фейсбуке на эту тему, потому что, ну, как бы, если у нас будет глобальный интернет, весь наш телеком можно закрывать приблизительно завтра.
Под глобальным интернетом, давай поясню, ты имеешь в виду, что доступность интернета будет, условно говоря, 100% по всей территории планеты Земля за счет того, что с космоса его будут раздавать?
Раздавать с космоса, возможно, вначале на какие-то локальные передатчики, которые мы сможем с собой таскать в рюкзаках, как мы сейчас в ноутбуке в рюкзаках таскаем, но в последующем и в целом это будет, ну, распыляться и на, просто напрямую.
Смотри, вот вопрос, который часто задают в контексте любого экспоненциального роста. Там два вопроса. Один мы частично упомянули, что если вдруг это пузырь, другая сторона этого вопроса, не повлекут ли такие быстрые изменения каким-то систематическим сдвигом, которые не только в положительную сторону, но и в отрицательную. То есть, если у нас что-то экспоненциально растет хорошее, возможно, одновременно экспоненциально растут какие-то риски. Вот что про это ты думаешь, и что вообще, учите ли вы этому студентов Singularity University?
Ты нашел у кого спросить? Я тебе сейчас скажу. Я как технооптимист, я тебе, естественно, просто по-другому никогда не говорил и не думал. А я всегда смотрю на технологии с позитивной точки зрения. Люди всегда скептически воспринимают что-то новое. И технологии обычно, за редким исключением, помогают людям улучшать свою жизнь очень-очень резко и очень повсеместно.
Ну, давай я приведу пример. На самом деле, я специально тебе задаю как бы сложные вопросы, пытаясь вывести тебя на какой-то более содержательный уровень разговора. Я тоже технооптимист, но при этом я могу привести пример, да? Вот придумали точные часы, прекрасные люди типа Гюйгенса и других европейцев, придумали какие-то более продвинутые системы картографии, колонизировали Северную и Южную Америку, и 90% населения умерло, потому что туда принесли оспу. И другие неприятные болезни, от которых у населения не было иммунитета. Вроде как технологии сделали мир лучше, сделали его глобальнее, но они сделали его лучше только для части населения планеты и, очевидно, хуже для другой части. Я думаю, что с любой технологией такие примеры придумать можно и с современными, и с вот настолько древними, как компас или часы. Вот, но при этом, когда мир стал глобальным и стал пониманием, у нас есть понимание, что, в общем, любой человек, он человек, у нас там есть какие-то права человека и так далее, мы понимаем, что, наверное, так делать не надо. Вот как с этим быть?
Ну, во-первых, раунд, конечно. А во-вторых, как мы все прекрасно помним с детства, за последние 100 лет продолжительность жизни человека увеличилась больше, чем вдвое, средняя продолжительность человека. И то, что человечество успело натворить до 20 века, я уж не говорю про то, что оно успело за 20 век натворить, да, надо в целом полностью и целиком отдать на откуп человечеству, прежде всего, не технологиям, которые используются для этого. То есть человечество и без технологий и раньше справлялось, так что тут все ок. С другой стороны, с увеличением продолжительности жизни, посмотрите, как, хочется сказать, так как мы в парке, и тут все красиво, как улучшилась жизнь при Собянине, но в целом, как продолжительность жизни повлияла на нашу жизнь в лучшую сторону, так как у нас, во-первых, уменьшилась детская смертность, увеличилась продолжительность жизни, и, как все, опять же, мы помним с детства, раньше средняя продолжительность жизни в мире была 30 лет, это означает, что к 25 годам у вас лобная доля только развивается на то, чтобы не прыгать с друзьями с крыши, и тут вы умираете. А тут, значит, выяснилось, что вам еще 25 лет чем-то заниматься, и пришлось, ну, что-то как бы прикладывать куда-то мозг, который вдруг заработал. И вот тут-то как-то, на самом деле, после того, как мы друг друга жутко поистребили в течение первых двух мировых войн, мы достаточно хорошо наварились с этих технологий, которые потом использовали. И медицина в том числе, кстати говоря, прорвалась так, что сейчас, например, второй сооснователь Питер Диамандис, который как раз занимается таким мероприятием, как X-Prize, то есть как приз, он там занимается продлением жизни так, чтобы текущие 60 стали 120 годами.
Ну, во-первых, текущие уже 70. Средняя продолжительность жизни по миру сейчас уже за 70 перевалила.
Это смотря где смотреть. Если, например, в Швейцарии, то женщины там в среднем живут 90. Поехали в Швейцарию. Поменяем пол.
Нет. Я недавно как раз закончил читать книжку, очень прикольную, Factfulness, Ханса Рослинга. Это такой недавно умерший шведский социолог, который перед смертью написал книжку. Он, вернее, даже не социолог, он профессор медицины. Он занимался вопросами как раз здоровья в странах третьего мира, в первую очередь, и рассказывал про то, что мир сильно изменился и меняется совсем не так, как люди в образованных странах думают. К примеру, он там любит задавать... У него есть отличные TED-токи. Он там, допустим, говорит, вот сколько вы думаете? Не знаю, там... Он нам задает вопрос в одном из своих TED-токов, который выглядит примерно так. Если мы знаем, что мужчина до 30 лет по миру в среднем получил 10 лет образования, школьного или университетского, если все сложить и усреднить, получается 10 лет. Сколько, значит, лет образования получила женщина до 30 в среднем по миру? И он дает людям варианты ответа 7, 8 или 9, условно говоря. Подавляющее большинство людей в Европе отвечает 7, что, типа, девочки намного меньше получили образование, чем мужчины, а ответ в среднем 9. То есть в среднем почти везде в мире женщины имеют доступ к образованию, то есть есть отдельные совершенно дикие истории, которые раздувают СМИ, но его основная идея как раз очень технопозитивная, что благодаря там технологиям, доступности медицины в мире становится лучше жить. И он, среди прочего, приводит еще одну интересную мысль, которая связана с экспоненциальными технологиями, я хотел вот тебе ее задать, поэтому такая долгая подводка. Мысль у него такая. Современные бизнес-экзекьютивс в развитых странах постоянно ищут какой-то новый большой рынок, вот это next big thing, и думают при этом в основном про жителей этих самых развитых стран. То есть мы придумываем там, не знаю, лекарство от еще одного вида рака. Или лекарство от, не знаю, какой-то другой болезни, связанной со старением. Там, не знаю, придумаем, как укрепить шейки бедра, к примеру. Хотя, если бы мы придумали способ, как производить лекарство от полиомиелита в 4 раза дешевле, или как делать тампоны в 8 раз дешевле, то это намного больший рынок и намного большие перспективы для бизнеса. Это вроде как старая технология, но просто за счет того, что мир очень неравномерно развит, у нее есть такой почти экспоненциальный потенциал. Вот что ты про это думаешь, и думают ли вообще про это в рамках Singularity University, или вы только про передний край технологического прогресса?
Ну, безусловно, так как мы напрямую работаем с всем Fortune 500 рейтинг, есть такой корпорации, которые самые богатые корпорации, вот мы с ними напрямую, либо мы их обучаем, либо они преподают у нас. Ну, и либо и то, и другое вместе.
Вы как-то занимаетесь взаимным оплодотворением.
Да, именно так. И это и к счастью, и к сожалению, потому что есть такое... Я бы сказал, что это общее заблуждение, что алгоритмы, по крайней мере, алгоритмы, как мы сегодня их представляем, что они, достаточно быстро развиваясь, помогут сделать прорывы как в материалах, так и в тех социальных изменениях, которые требуются для общества. И это будет гораздо важнее, чем если мы будем делать более дешевые прокладки или тампоны. Вот о чем речь. И в этом смысле я ни в коем случае не пытаюсь преуменьшить
пластырь, я не знаю, есть миллион, то есть там мыло. Вот, допустим, Билл Гейтс делает туалет. Он сделал туалет без использования воды, и он утверждает, что благодаря этому от дизентерии будет умирать там миллионы людей, не будут умирать от дизентерии, потому что теперь у них есть возможность позволить себе туалет, который у него не было. Есть другой пример, это как бы чуваки, которые сделали холодильник на индийском рынке, в котором, по-моему, 8 деталей. Он там супер ремонтопригодный, и там 200 миллионов индусов теперь могут завести себе холодильник.
Да, я полностью согласен с тем, что, во-первых, такие технологии нужны, во-вторых, мы сами при помощи своих акселераторных возможностей, акселерационных, мы поддерживаем предпринимателей, которые этим занимаются. То есть буквально даже расскажу одну историю забавную, которая произошла с девочкой, нашей выпускницей из Барселоны. Значит, когда она приехала к нам, отучилась у нас вернулась целая куча идей. Непонятно, короче, столько идей, как их применять. То есть все прям rocket science, вот это все. Поехала к другой нашей выпускнице в Берлин. Просто, ну, по дружбе, что называется, потусить. Приезжает, а у нее там коворкинг с 3D-принтерами. И, значит, и дети в отдельной комнате сидят, пустая практически комната, сидят с планшетами. Она говорит, вы что, с ума сошли? Детей за планшеты посадили, мы их от планшетов, значит, там, всячески от интернета отгоняем. А вы, значит, их тут. Они говорят, ну, у них там день рождения, они... А, так, значит, типа, им планшеты дали, типа, на день рождения поиграться? Это говорит, да нет, вообще-то, это вообще третья история. Дети сидят и в планшетах проектируют пирожные, которые будут печатать на 3D-принтерах. И она такая, вау, короче, хочу себе такое. И первым делом, когда она вернулась в Барселону, она сделала точку для родителей с детьми, которые бы на планшетах могли на 3D-принтерах печатать разные пирожные, и потом дети могли бы это там продавать, дарить там и так далее. И началась история, которая впоследствии развилась в отдельную площадку для женского предпринимательства в Барселоне и в последующем стала отдельным венчурным фондом для поддержки женского предпринимательства, где женщины получили возможность по аналогии Кикстартера собирать деньги на небольшие свои проекты, получать кураторство и получать поддержку местных бизнесменов для того, чтобы развивать свой бизнес. И как бы это все выросло из того, что просто девочка увидела детей, сидящих за планшетами и что-то там делающих непонятное.
То есть из маленькой идеи можно построить довольно большой какой-то бизнес. Понятно. Еще вопрос. Если говорить про, опять же, экспоненциальные технологии, они иногда требуют экспоненциальных ресурсов. А ресурсы у нас явно ограничены. Что с этим делать? Нет, не ограничены.
Значит, ну, смотри. Во-первых, сильно зависит от того, о чем мы говорим. Если мы, например, говорим про космос, то сейчас уже те же самые китайцы и не только китайцы активно исследуют астероиды. Если на тему материалов, которых на Земле не хватает. Если мы говорим на тему денег, есть совершенно замечательный анекдот на эту тему. Если не против, расскажу. Значит, прилетают инопланетяне на Землю и говорят, так, ребята, короче, мы тут считаем по галактике разумные виды. И говорит это, расскажите про ваши проблемы, мы вам поможем, мы вас в картотеку разумных видов занесем. Говорят, ну что у вас за проблемы? Говорит, ну вот, типа, вот у нас там бедность на Земле. Говорит, ладно, ну бедность, окей. А что тут у вас? А вот у нас еще экология. Они говорят, ну ладно, экология, окей. А что там еще там вот у вас? Вот, ну там неравенство, окей. Ну и так перечисляют, и говорит, слушайте, ну хорошо, проблем много. А надо что вам? Говорит, ну денег нам надо побольше. Они говорят, ну подождите, так, мы пошли посоветоваться, возвращаюсь. Говорят, мы опросили всех разумных существ, никто не знает, что такое деньги. Что за материал, где вы их берете вообще? Как вы их там? Говорит, да мы их печатаем сами, вы что? Говорят, а, ну ладно. И вычеркивают из разумных. Так вот, сегодня... Есть тот же прекрасный биткоин и криптовалюты, есть прекрасные кикстартер и аналогичные площадки, есть прекрасный... Что у нас на ютубах? Через что деньги собираются из приложения?
Патреон, по-моему, как-то так.
Патреон, да, и прочее. То есть количество мест, где вы можете на хорошую идею, на хороший проект собрать денег, до черта.
Окей, хорошо, я понял. Нет, я задавал немного другой вопрос. Ну, хорошо, если мы говорим про неорганические ресурсы, то их можно искать на каких-нибудь планетах, там, астероиды тащить. А что, если мы говорим про какие-то органические ресурсы? Ну, к примеру, все, понятно, понимают, что энергетика, она должна уходить от нефти и газа, но пластик-то, чтобы делать, нужна нефть. А нефть ограниченное количество или как?
Смотри, я бы тебя послал здесь специалистом, потому что, ну, на самом деле, нефти на наш век точно хватит. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что у нас есть, как говорил один мой друг-философ, два выхода. Либо, собственно, дождаться, когда мы успеем свалить с планеты, либо как бы дождаться, когда мы не успеем свалить с планеты, поэтому делать надо что-то сейчас, там, с природой и так далее. И у нас реально есть все возможности для того, чтобы сделать circular economy, так называемую. То есть в европейских городах во многом эта вся история, она экономически пока не выгодная, как и новая энергетика, но у нас для этого все есть. У нас есть атомная энергетика, как энергетика в целом, которая позволит нам дожить до использования новой энергетики, которая станет устойчивой. То есть сейчас понятно, что это все ранняя стадия, и там проблем целая куча. Не говоря уже о том, что ветряки по 50 килограммов в год мошкары перерабатывают, и только в одной Германии. И это уже как бы большая экологическая проблема. Но при этом в целом у нас есть возможность и куда расти, и с чем экспериментировать. И сейчас очень много есть разработок, связанные там с разными интересными батарейками и прочими. И поэтому я бы на нефть вообще, ну, просто как бы очень, насколько возможно, быстро слезал бы с этой иглы, тем более, что у нас довольно много, действительно, и при этом не нужно быть там каким-то фанатиком, чтобы сразу же перекидываться на солнечные панели, которые на большей части Российской Федерации не очень хорошо работают. По крайней мере, не все, ну, большая их часть, известно. известная в Европе там и прочих. Но я считаю, что мы можем прекрасно прямо сейчас сойти с нефтяной иглы, и надо сказать, что единственное, кто от этого пострадает, это те, кто эту нефть поставляет.
Ладно, я в этом месте не специалист, я скорее спрашивал про материалы, которые делаются из этого. То есть я говорю, тот же самый пластик, или вот там, что мы заправляем в 3D-принтер? Мы же в 3D-принтер заправляем что-то, что производится из органических естественных ресурсов, да?
Да, но тут смотри, опять же, я скажу так, что есть сегодня довольно много прототипов, они не очень широко распространены, которые в этом помогают. Кроме того, как мне сейчас видится, все, что нам очень сильно не хватает, революции как бы за кремнием. Вот то, чего нам сильно не хватает. Потому что, например, еще лет 5-7 назад я видел электронные доски, которые стоили 300 баксов и которые никогда не выпустились почему-то. Но 300 баксов они стоили, и они были дешевле на тот момент любых планшетов с функциональностью практически той же самой. То есть и читание, и написание, и сохранение, и так далее. То, про что ты говоришь, ну там, про ту же самую печать и так далее, это сильно упростится, изменится, когда мы перейдем к полнофункциональным умным городам и в целом как бы умному управлению знаниями. И нам не нужно будет для этого бумага там и прочие места. Хотя, опять же, я сейчас говорю больше, поскольку твой вопрос очень, скажем так, интересно сформирован, то мне не остается ничего другого, кроме как искать примеры, которые бы это оправдали. Но в каждом частном случае, либо я знаю альтернативы, либо их можно найти, я считаю, либо их нужно будет изобрести. Но я считаю, что, наверное, мы можем все-таки уйти от пластика и уйти достаточно быстро, если бы мы захотели этого.
Я понял. Смотри, вот по поводу изобрести, это прям следующая логичная история. Первое. Учит ли современное образование изобретать? И если нет, то почему?
О, отличный вопрос. Спасибо за вопрос, как говорится. Я тут даже слегка облился водой от радости за такой вопрос. Значит, давайте для начала тогда полезем в историю. Что такое изобретательство в целом? У нас есть совершенно прекрасная наука современная, которая сильно изолирована от массового, скажем так, пользователя. У нас есть очень много технологий, которые сегодня, тот же самый биотех, становится все доступнее. Ну, не только биотех. И, кстати, биотех тоже относится к экспоненциальным технологиям. И, поверьте, этот год будет для всего мира, как, ну, биотех будет это следующим блокчейном, так можно сказать. И сам по себе идея изобретательства, она, как я это вижу как бы в текущем виде, это то, что мы называем дивергентность в какой-то степени. Ну, то есть тогда, когда у нас остается та детская открытость и фантазия богатая для того, чтобы мы экспериментировали, для того, чтобы мы были достаточно смелы, чтобы делать что-то, чего не делали другие. А с другой стороны, нам нужны знания. Причем нам нужны знания, очень четко структурированные, очень легко подаваемые и впитываемые. И вот, например, мы сидим сейчас здесь на мероприятии, и куча людей, ну, куча, в смысле, много, ходят и впитывают знания для того, чтобы найти для себя что-то. Вот несколько, я был на круглом столе, несколько человек подошло ко мне и спросило: ой, а что у вас за университет? Ой, а чему можно учиться? Ой, я хочу вот этого, с чего мне начать? Для меня гораздо интереснее, когда мы говорим про творчество, про креативность, про вот это все, это не то, как остаться творческим или как научиться быть творческим, а то, чтобы у человека было желание что-то делать. Вот если у человека есть желание и привычка что-то делать, то он по-любому будет творческим. Ну, то есть, если человек что-то делает, ему все время хочется это оптимизировать. Если ему хочется оптимизировать, он ищет узкие места в системе, либо в привычках, либо в какой-то логике. И, соответственно, он что-то творит. А если он что-то творит, дальше он либо как бы упирается в свою собственную творилку сознательную, ты начинаешь искать других людей, которые что-то творили и чему-то учатся. Либо он находит людей, которые что-то сотворили, и начинает это использовать. И в любом случае, это всегда прогресс. То есть, это всегда симбиоз, это всегда прогресс. И симбиоз в том числе и с технологиями. И я, кстати, вот себе часто задаю вопрос, а есть ли сегодня по-настоящему технологический прогресс или его нет? Или все-таки мы остановились? Потому что если смотреть на инновации, вот такие по чесноку инновации, то, наверное, даже нейросети, которые вот за 10 лет изменили много чего и в семантике, и вообще в науках, это, ну, не совсем чтобы прогресс. То есть это, мне кажется, что это то, что мы наработали за прошлые там 50-70 лет и активно это используем. Мы даже по сути, то, что мы сейчас себе представляем в кино и в книгах, это по большей части то, что мы читали у Азимова и у прочих там прекрасных ребят. Я не говорю, что в смысле только у Азимова. Естественно, много было прекрасных писателей, и все писали про разное. И это опять же симбиоз, то как это наши нейросетки в наших мозгах позволяют нам быть более творческими на базе тех знаний, которые когда-то были получены, перепридуманы, переизобретены. И вот я не знаю, есть ли сегодня на самом деле инновации, или мы называем инновациями все подряд, как магическое слово, которое в какой-то момент должно стать из магического слова чем-то по-настоящему существующим.
То есть ты имеешь в виду, что все уже давно придумано, а сейчас просто люди умеют это внедрять и все больше и больше развивают навыки вот этого масштабного внедрения в разные сферы жизни того, что уже придумано другими. А именно нового чего-то принципиально не придумывают. Вот это ты имеешь в виду?
Вот у меня есть такое ощущение, и я очень боюсь, что это правда. Вот я прям реально очень боюсь. Мне хочется, и я искренне верю, и сейчас несколько штук, которых мы придумываем внутри у себя в лаборатории, про то, как людей стимулировать к саморазвитию. Я верю в то, что мы находимся на каком-то интересном этапе, знаете, как вот какой-нибудь стратегии, когда мы играем в Warcraft или еще что-то такое, туман войны. Вот есть ощущение, что мы находимся, мы дошли до границы карты, а дальше туман войны, который нас должен перенести на другую карту. И мы такие типа, блин, ну что мы туда пойдем, мы еще здесь ресурсы не исчерпали.
Проветримся. Слушай, очень много, на самом деле, вопросов про разное. Давай начнем с твоего утверждения про то, что, чтобы изобретать, нужно просто что-то делать, да? То есть получается, что главный вопрос — это мотивация. Если человек хочет что-то делать головой и руками, то рано или поздно он начинает что-то изобретать или сам, или находит людей, которые помогают ему что-то изобрести. А почему, как тебе кажется, тогда не каждый первый у нас изобретатель? Вроде каждый же человек хочет что-то делать, нет?
Смотри, есть несколько нюансов, связанных с тем, чтобы быть изобретателем. Значит, во-первых, нужно иметь некую привычку доводить дела до конца. Если у человека нет этой привычки, то он из изобретателя очень быстро становится мечтателем, если даже он был им. А если с детства школа отбила у него все желание, начиная с первого класса, делить и умножать что-нибудь на ноль, а это самое простое там, что, в общем, случается с человеком, когда он приходит в любое образовательное учреждение, ему говорят, сиди, значит, 6 часов на одном месте, там, учи то по тем правилам, по которым тебе говорят, и не спорь, значит, потому что только так, и как бы думай только тем предметом, про который ты думаешь. И именно поэтому я вижу сейчас очень много экспериментов как на тему приспосабливаемости детей к школьной программе, так и на самообразовании и на прочих как бы различных альтернативах современному образованию, которые происходят сейчас. Та же самая школа Маска, да, и так далее. Именно про то, что пытаются сохранить в детях то самое творчество и одновременно их достаточно структурировать, чтобы они доделывали дела до конца.
То есть одной мотивации недостаточно, нужно еще иметь и какую-то самодисциплину, получается. Окей, хорошо, тогда второй вопрос про вот эту твою историю про туман войны и про то... Хорошо, а что за туманом-то? То есть, как тебе кажется, куда надо идти? Вот ты говоришь, что вот экспоненциальные технологии, это может быть и круто, но, возможно, это не настоящие инновации. А где лежат настоящие инновации? Чего? Вот если человек сейчас думает, чем бы ему заниматься с тем, чтобы через 50 лет быть вообще светилом и человеком, который изменил мир, куда бежать? Что делать?
Ну, значит, тут вообще прекрасная история. Я сейчас, когда был на панели, как раз людям рассказывал, значит, почему так тяжело думать про будущее. Когда мы начинаем думать про будущее, ну и чем заниматься и так далее, у нас эта картина выглядит приблизительно следующим образом. Многие из нас были, ну там, в каких-то детских лагерях. И там, когда ты в незнакомом месте, за окном, значит, дерево шумит, там что-то, значит, там зацепилось, и тебе всю ночь страшно, особенно еще там какие-то там иллюзии у тебя, все такое. Вот ты всю ночь боишься это шума, а на утро выходишь, значит, из комнаты и видишь, что там всего лишь сторож повесился. Вот, и вот эта история про то, что как бы ты чего-то боишься, потом, значит, ты доживаешь или там настигаешь этот момент. Не знаю, для кого-то это старость, для кого-то это открытие какое-то, для кого-то это просто какая-то технология о том, что в айфоне, оказывается, можно делать еще и вот так, да? И ты такой, ну ладно, как бы, такой, и как бы и пофиг. И забиваешь на это. И вот в этом и есть самый главный нюанс современного общества, это в том, что мы разучились фантазировать, мы сильно опираемся в своей фантазии на то, что уже кто-то придумал, и очень мало по-настоящему по-настоящему честно экспериментируем, чтобы перейти с карты на карту. И на мой взгляд, здесь как раз самые крутые инновации, которые нас ждут сейчас, это, очевидно, биотех и редактирование генома и все, что связано с человеком, как изменением самого человека. Это нанотехнологии, на которые все забили на 20 лет, которые сейчас тоже начнут активно расти. Это алгоритмы, которые сейчас начинают по-другому себя вести, и там начинается очень много всего интересного. И, конечно же, это появление умных, в хорошем смысле умных, а не в том, которых мы придумали, систем, которые усиливают интеллект человека и помогают ему избавляться от рутинных задач, которые его окружают и отвлекают его от того, чтобы он делал что-то, чего он не мог делать до тех пор, пока он работал за еду, или работал за выживание, или работал за деньги, или еще за что-нибудь, или за, там, не знаю, за лечение, там, за что угодно. Вот, вот там, на самом деле, ну и, конечно же, мы вот сейчас, например, с неизвестным здесь, наверное, в радиопостановке этого подкаста Данилой Медведевым, мы сейчас занимаемся такой штукой, мы исследуем футурологию вообще. То есть мы ее препарируем, разбираем, из чего она состоит, где она работала, где она не работала, как самосбывающиеся прогнозы работают, почему они тогда работали и так далее. И это очень интересная история, и особенно она интересна тогда, когда, например, мы возьмем какие-то вещи, как, ну, появление автомобилей, да? Вот мы же понимаем, что автомобили с точки зрения вообще всей экономики в целом изменили очень много в мире. Но само их появлению предшествовало два прекрасных момента. Первое, собственно, 20 лет до этого все футурологи и ученые говорили, что, ребят, короче, проблема, надо что-то делать с лошадями, потому что количество навоза, которое они выкидывают, оно, значит, там просто в конце концов нас убьет, значит. А с другой стороны, была совершенно прекрасная история, кстати, мало кто почему-то знает про это, что Форда проспонсировали железнодорожники. И Форд предложил, по сути, решить проблему последней мили для железнодорожников изначально, за что они и заплатили, и потом как-то, ну...
Потом он их и похоронил.
Да, потом он их и похоронил. Но, кстати, вторые инвесторы были как раз лошадники, которые тоже понимали, что с такой этикой тоже надо как-то что-то делать, вложения там вкладывать. И вот эта вся интересная история, она про то, что, во-первых, нужно смелее мечтать, во-вторых, нужно использовать те технологии, которые этически, ну, то есть вот вам люди говорят, типа из серии, там, ну все, короче, пипец, значит, там, вот, например, история про Чернобыль, которая сейчас активно разошлась, про то, что, короче, сплошные катастрофы нас сейчас от атомных станций ждут, потому что все посмотрели Чернобыль и все поняли. Но это вообще к Чернобылю и, в частности, к технологии имеет отношение приблизительно никакое, ровно потому, что те технологии, опять же, связанные, вот, хорошо просто задал, с энергетикой, для того, чтобы нам дождаться, пока остальные технологии дорастут до необходимых критериев замены, мы прекрасно сейчас можем использовать атомные объекты, которые по безопасности невероятного уровня просто. Я работал с атомщиками несколько лет, и я побывал почти на всех российских атомных объектах, включая там, где ТВЭЛ и там вот это все. И там уровень безопасности просто фантастический, я вам могу сказать. И люди, которые относятся к этой технологии, они относятся искренне, уважительно, как к ученым, так и к людям, которые пользуются этой технологией. Это очень важно. То есть, если кто-то до сих пор считает, что ученые — это такие сумасшедшие ребята, которые просто потому, что им вдруг захотелось уничтожить мир, уничтожают мир? Нифига. Ученые — это те самые сумасшедшие, любопытные ребята, которые делают что-то со словами: «А давайте посмотрим, что будет, если». И вот это «что будет, если» — оно в каждом из нас есть. И только от нас зависит, как быстро хорошие технологии, которые на пользу могут пойти каждому из нас, будут применяться, потому что будем ли мы их использовать, будем ли мы с ними экспериментировать, будем ли мы про это рассказывать или нет. Вот какое наше будущее.
Класс, мне кажется, на этом надо заканчивать. Спасибо большое, это был Джин Колесников.
Спасибо тебе.
Проветримся. Ну что, закончился второй сезон, закончился специальный выпуск для наших патронов. У нас был прекрасный 14 выпусков, этот 15-й призовой для самых старательных. Впереди каникулы, после которых мы вернемся с новыми подкастами, а пока музыка этого выпуска The Gays Funk Friend. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. The way.
way I met you. There was fire burning in my eyes, and I'm not sorry for the way I left you, 'cause I never would've realized a thing. Yeah, but that starts with the time passing. If you find that you need some mending, well, I was never one for handiwork. And if you find that your mood is pending, well, all that matters is you're just a jerk sometimes. Yeah, but that's fine, as long as we still sing. 'Cause all this time, well, I will be patient. I'll be singing along to the radio station, hoping one day you'll come around and you'll see. Yeah, you're coming back to me. You're tripping over imperfections. Take a drive down to Hollywood. You say you need some kind of firm direction, but you know all the others wish they could, but they can't. No, take that stand. But I think we still could. Yeah, well, I think we still could. 'Cause all this time, well, I will be patient. I'll be singing along to the radio station, hoping one day you'll come around and you'll see. Yeah, come back to me, I'm back to me, I'm back to me, I'm back to me. Oh, 'cause I'm just a boy, you know I'm not a millionaire. I'm not some golden mama Romeo, but oh, just to be fair, neither are you, neither are you, neither are you, neither are you.